Первый олень Рольфа. Опасаясь, как бы не испортилась погода, они занимались постройкой хижины от зари и до зари, и хотя на другом берегу иногда показывались олени, времени на охоту не тратили, а потому остались без свежего мяса. Рольф решил воспользоваться случаем, о котором так долго мечтал. «Конеп, я хочу пойти на охоту один и добыть оленя. Дай мне свое ружье». «Ок, иди, сегодня с темнотой». «С темнотой» означало под вечер, и Рольф направился в лес, когда солнце склонилось к горизонту, потому что в жаркие часы дня олени обычно прячутся в глухой чаще. Рольф знал, что идти ему следует против ветра, ступая как можно тише. Дул легкий юго-западный бриз, а потом он повернул на юго-запад, иными словами, пошел вдоль берега озера. Оленьих следов и других признаков их присутствия по соседству более чем хватало, но в результате выбрать один какой-то след было невозможно. Рольф решил просто идти вперед, положившись на свою бесшумную походку и счастливый случай. Ждать ему пришлось недолго. В кустах на небольшой полянке к западу он заметил какое-то движение, но тут же все замерло. То ли предполагаемый олень застыл на месте, то ли незаметно ушел. Ему вспомнился один из мудрых советов Конеба — никогда ничего не решай, пока не удостоверишься. Надо было выяснить, кто же там двигался. И Рольф окаменел в ожидании. Прошла минута, другая, много минут, долгое время. Он продолжал ждать, но куст казался просто кустом, и тут его одолело сомнение. Наверное, он ошибся. Однако закон лесной жизни требовал установить, что это такое было. Он несколько раз проверил направление ветра, сначала лизнув палец, ответ был «юго-западный». Затем, подбросив травинки, ответ был «да, юго-западный, но на полянке поворачивает к югу». Следовательно, подкрасться к подозрительному кусту с севера можно было без опасений. Он проверил ружье и медленно двинулся в избранном направлении, тщательно выбирая дорогу, чтобы не задеть ветки и не наступить на сухой сучок. Каждый шаг требовал предварительной проверки. Он приподнимал ногу и смотрел, куда ее безопасно поставить. После каждого шага он замирал, прислушивался и обводил взглядом лес. От искомого куста его отделяло не больше 100 ярдов, но Рольф потратил на свой путь 15 минут, не раз невольно вздрагивая, когда вдруг вспаркивалась синица или дятел принимался барабанить по стволу. Его сердце стучало все громче и громче, ему казалось, что стук этот разносится далеко вокруг, но он продолжал красться вперед и, в конце концов, достиг зарослей, которые его так заворожили. Тут он застыл на целую минуту, напряженно в них вглядываясь, затем, вновь проверив ветер, начал медленно обходить кусты по дуге к западу. Преодолев прежним способом 20 ярдов, Рольф увидел следы большого оленя, совершенно свежие, и сердце у него заколотилось, как бешеное. Оно словно гнало всю кровь ему в горло, так что стало трудно дышать. Мальчик решил пойти прямо по следу и, взведя курок, сделал осторожный шажок вперед, и тут же пронзительно закричала голубая сойка, словно посмеиваясь над его еле сдерживаемым возбуждением. Еще несколько медленных аккуратных шажков, и позади него раздался громкий свистящий звук. Мгновенно обернувшись, Рольф увидел прямо перед собой великолепного самца-оленя, одетого короткой, голубовато-серой шерстью. Тот, кого он так долго выслеживал, стоял на расстоянии каких-то 30 ярдов, ничем не заслоненный, повернутый боком. Несколько секунд, одинаково окаменев, они смотрели друг на друга. Затем Рольф плавным движением поднял ружье на изготовку. Олень все стоял, как вкопанный, ружье-то он поднял. Но, увы, оно позорно дергалось и тряслось. Чем тверже старался держать его Рольф, тем больше оно плясало у него в руках, а затем подлое ружье заразило своей трясучкой все его тело. Он еле дышал, ноги у него подгибались, руки дрожали, а тут олень повернул голову, чтобы лучше разглядеть, что, собственно, происходит. Поставил хвост торчком, и мальчик, стиснув зубы, спустил курок. Бах! Олень легким прыжком скрылся из виду. Бедный Рольф! Как он презирал себя! Как проклинал! Каких-то 30 ярдов! Неподвижная цель, широкий бок, хорошее освещение, крупный олень, чистый промах. Да, вон дырка, пробитая пулей в стволе, в 5 футах над головой оленя. Я никуда не гожусь, — простонал мальчик. Охотника из меня никогда не получится. И он медленно побрел к хижине. Конеп вопросительно посмотрел на него. Конечно, он слышал выстрел и увидел перед собой уныло поникшего юнца, который в ответ на его взгляд только мотнул головой и повесил ружье на место, злобно стукнув прикладом. Конеп снял ружье, протер его, прочистил, снова зарядил, а потом повернулся к Рольфу и сказал: «Не бывака, тебе плохо? Ак, а знаешь почему? Тебе повезло, но у тебя началась оленья лихорадка. Так в первый раз бывает со всеми. Пойдешь снова завтра и добудешь оленя». Рольф ничего не ответил, и Конеп испытующе спросил: «Ты хочешь, чтоб пошел я?» Самолюбие Рольфа было задето, и он решительно сказал: «Нет, я опять пойду прямо с утра». В час, когда выпадает роса, мальчик вновь отправился на охоту. Ветра не было, но задуть он мог, скорее всего, с юго-запада, а потому Рольф почти повторил свой вчерашний путь. Оказалось, что по росе ступать бесшумно куда проще, так что он шел довольно быстро. Вот и роковая полянка. Он вновь поглядел на проплешину в коре, так промазать, и пошел дальше. И вновь раздался резкий крик сойки. Он часто означает, что где-то рядом пасется олень, и всегда предупреждает, в лесу что-то происходит. А потому ни один опытный охотник не оставляет его без внимания. Рольф остановился, приглядываясь и прислушиваясь. Ему почудилось, что где-то что-то царапает. Потом опять крикнула сойка. Но царапание стихло, а голос сойки замер в отдалении. Мальчик еще несколько минут осторожно продвигался вперед, пока не увидел новую поляну. Укрытый кустами, он внимательно ее осмотрел. Над землей у дальнего края вдруг что-то мелькнуло. У Рольфа ёкнуло сердце. Он вгляделся пристальнее и различил голову оленя, самки, лежащей в высокой траве, а мелькнуло ее ухо, она дергала им, сгоняя муху. Рольф проверил ружье, весь собрался, приготовился и резко свистнул. Самка вскочила на ноги, за ней из травы возникли олененок и молодой самец. Все трое замерли, глядя в его сторону. Рольф прицелился, но ствол снова начал приплясывать. Мальчик опустил ружье и в ярости подумал: «Не смей трястись!» Олени неторопливо побрели в сторону озера. Самка с олененком уже скрылась за кустами, но самец еще не покинул поляны. Рольф снова свистнул, и красавец-рогач превратился в изваяние. Повторил про себя: «Не смей!» Мальчик поднял ружье твердой рукой, прицелился и выстрелил. Олень содрогнулся и одним прыжком унесся с поляны. Рольфа захлестнула волна отвращения к себе, но он перезарядил ружье и торопливо зашагал туда, где исчез олень. На том месте, где олень прыгнул, остался глубокий отпечаток копыт и ни капли крови. Рольф пошел дальше и в футах в 10 увидел следующие отпечатки копыт, а на них ярко-алое пятно. Через несколько шагов он обнаружил еще пятно, еще, еще, а прыжки становились все короче. Да, вон он, серой грудой лежит ярдах в 100 от поляны с раной точно в сердце. Рольф испустил оглушительный боевой клич. Ответ сразу до него донесся, и из-за дерева вышел Куанеп. — Я добыл оленя, — сказал мальчик. Индеец улыбнулся. — Я знал, что так будет, и потому пошел за тобой. Вчера вечером я знал, что с тобой случится лихорадка, и отпустил тебя одного. Они аккуратно освежевали тушу, и Рольф понял, почему многое надо делать так, а не эдак. Когда шкура была снята, только с туловища, Куанеп старательно срезал пучок сухожилий, начинающийся от таза и тянущийся по позвоночнику до лопаток. Сухожилия эти употреблялись для шитья. Затем индеец срезал по две длинные полоски мышц по обеим сторонам позвоночника, снаружи и две поменьше, с внутренней стороны. Их он вместе с четырьмя окороками, сердцем и почками завернул в шкуру. Внутренности — голова, шея, ноги, копыта — остались на долю лисиц, но таз, привязав к нему три длинные красные нитки, Куанеп повесил на сук, чтобы великий дух не разгневался и послал им хорошую охоту. А потом сказал, обращаясь к голове оленя, — Младший брат, прости нас, мы грустим, что должны были убить тебя, но взгляни, мы воздали тебе честь красными лентами. Забрав увязанную в узел шкуру, они отправились домой. Мясо, спрятанное от мух в мешки, повесили в тени, но шкуру индеец закопал в теплом болотном иле, и три дня спустя тщательно выскреб ее с обеих сторон, шерсть теперь снималась без всяких усилий. Широкий ясеневый обруч был уже готов, и когда Куанеп обтянул его оленьей кожей, новому том-тому осталось только хорошенько просохнуть. Потребовалось на это почти три дня, и обруч поскрипывал и потрескивал, потому что кожа все больше натягивалась. Вечером на третий день Куанеп испробовал барабан у костра, тихонько напевая «Хо-де-хо, хи-де-хи». А наутро он поднялся перед зарей на холм и, сидя на каменной вершине, приветствовал восходящее солнце песней, которую не пел с тех пор, как они покинули скалу над Асамуком, но только прибавил к ней такие слова. «Отец, мы благодарим тебя, мы нашли края хорошей охоты, в нашем жилище есть мясо». Цепь ловушек. Теперь, когда они обзавелись хижиной для зимовки, пора было приступить к тому, ради чего им пришлось забраться в эту глушь, и построить цепь ловушек, чтобы с наступлением холодов начать добычу пушнины. Обычно ловушки, в которых на зверя, схватившего приманку, падает бревно или чурбак, трапперы ставят в более позднюю пору. Но Куанеп с Рольфом сочли, что им следует поскорее заняться ловушками и разметить выбранное направление на случай, если к озеру явится кто-нибудь еще. Большинство пушных животных обитает по руслам ручьев и речек, например, бобры, норки, андатры и еноты. Те же, кто у воды не живет, приходят туда, потому что долинки эти очень укромны и потому что там живет их добыча. К таким охотникам принадлежат рыси, лисицы, пеканы и лесные куницы, промышляющие зайцами и всякими мелкими грызунами, вроде полевок. Вот почему ловушки обычно ставят, поднимаясь вверх по такой долине до водораздела, а оттуда цепь ведут по соседнему ручью к ее началу. И вот на исходе сентября Куанеп с Рольфом, взяв одеяло, котелок, припасов на четыре дня и два топора, отправились вверх по ручью, впадавшему в озеро неподалеку от хижины. Скукум то бодро бежал впереди, то замыкал процессию. Через четверть мили они соорудили первую ловушку на кунице. Заняло это около часа, но, конечно, заряжать ее пока не стали. Место выбрали над излученной ручья под могучим деревом. На его стволе с трех сторон сделали зарубки. Ярдов через 200 нашлась еще одна удобная позиция для следующей ловушки. Дальше они наткнулись на узкую тропочку, видимо, проложенную выдрами. «Тут потом капкан поставим», — заметил Конеп. Иногда они вспугивали оленей, а наилистые отмели, которую пересекала оленья тропа, среди отпечатков острых копытец виднелись следы волков, медведей и пумы. Их скукум обнюхал с явным страхом, вздыбившаяся на загривке шерсть неопровержимо свидетельствовала, какое впечатление они на него произвели. 5 часов спустя трапперы вышли к притоку ручья и увидели на мыске над устьем дерево, которое на высоте от 3 до 6 футов было исцарапано и изгрызено самым поразительным образом. «Медвежье дерево», — коротко сказал Куанеп, но Рольф принялся его расспрашивать и узнал следующее. «Медведи, как, впрочем, и многие другие животные, определенным способом указывают границы участка, который считают своим. Обычно они метят своим запахом деревья по всему периметру, но иногда добавляют и зримые знаки. Так бобр оставляет мазки глины, волк царапает ствол задней ногой, а медведь обдирает пограничный ствол зубами и когтями. Проходя мимо, медведь время от времени подновляет метки, и пока у участка есть владелец, они остаются свежими. Особенно усердствуют они летом, в брачный период, когда ищут пару. В эти дни все медведи бродят по лесам, оставляя свежие метки на сигнальных стволах. А другой, явившись туда медведь, благодаря чуткому носу сразу определит, кто тут побывал до него, другой медведь или медведица, и в каком направлении удалился. Вскоре Коне подвел Рольфа к месту, где 2 упавших ствола под углом упирались в живое дерево, кора которого тут была словно отполирована и резко пахла. Несколько куньих волосков свидетельствовали, что это сигнальный столб куницы, и, следовательно, здесь имеет смысл поставить ловушку. Нашли они и 3-й такой указатель — большой белый камень посреди широкой травянистой прогалины, на котором лежали шарики, оставленные лисицами. Конеп объяснил: «Всякая лисица, которая окажется поблизости, обязательно подойдет и обнюхает камень, чтобы тут разобраться, кто из ее племени обитает тут, а потому это хорошее место для лисьего капкана. Ловушку строить смысла нет, лиса в нее ни за что не пойдет». Мало-помалу Рольф убедился, что такие повадки в той или иной мере свойственны всем животным, да, даже землеройкам и полевкам. Обычно люди этих знаков не замечают, потому что их обоняние и зрение притуплено, а внимание не натренировано. Однако натуралисты и охотники всегда знают, где искать 4-ногих обитателей леса, и по таким знакам или их отсутствию могут определить, водятся ли в этом месте те или иные из них. Бобровая запруда. В полдень трапперы устроили привал в 10 милях от дома, поставив за утро 10 ловушек на куниц. Они успели набить в этом руку и тратили на каждую совсем мало времени. Отдохнув, они отправились дальше, но ручей вскоре совсем сузился и обмелел. Довольно ровная местность вокруг, хотя и располагалась заметно выше озера, была болотистой. В поисках следов пушных зверей оба то и дело переходили с одного берега на другой. Внезапно Конеп остановился и кивнул на воду ручейка. Из прозрачной она стала мутной. Глаза индейца засияли. Он указал вперед и произнес одно волшебное слово — «бобры». Они прошли на запад, ярдов 100, сквозь густой ольховник, и, наконец, увидели за ним обрамленный ивняком извилистый пруд, который терялся среди густых болотных зарослей. Поддерживал его бобровая плотина, длинные выгнутые сооружения из ивовых веток и глины. С него скатывались струйки воды и сливались внизу в ручеек, который и привел охотников сюда. Над прудом кружили стайки красноплечих трупиалов, а у берегов сновали утки. На вершине убитого подъемом воды сухого дерева стояла голубая цапля. Примерно на середине водного зеркала поднимался сложенный из веток купол бобровая хатка. За ней они разглядели еще три таких же искусственных островка. Самих бобров нигде не было видно, но свежеотгрызенные сучья, плавающие в воде прутья с ободранной корой и длинная крепкая плотина, яснее всяких слов, говорили опытному глазу, что здесь обитает никем не тревожимая большая колония бобров. В те дни бобровый мех ценился очень высоко, хотя затем он на некоторое время и вышел из моды. Бобры легко попадались в ловушки, и найти такую запруду было словно найти кошелек с золотом. Конеп повел Рольфа по топким берегам запруды, указывая на многочисленные бобровые пристаньки, сложенные из обмазанных глиной камней рядом с глубокими бочагами, куда удобно было нырнуть. Кое-где вокруг виднелись высокие муравейники, к которым от заводи были протоптаны дорожки. Бобры, как объяснил Конеп, в погожие дни приходят принимать на них солнечные ванны, а муравьи деловито выбирают из их шерсти всяких насекомых. На довольно высоком мыску, вдававшемся в глубокую воду, их внимание привлек комок глины, распространявший резкий запах. «Бобровый тайник», — сказал индеец, подразумевая, что для бобров этот знак служит тем же, чем медвежье дерево для медведей. На первый взгляд заводь выглядела небольшой, но они прошли четверть мили, прежде чем достигли ее конца, где обнаружили еще одну плотину. Вода за ней стояла чуть выше, оберегая одну единственную хатку. Дальше трапперы нашли 10 запруд, следовавших друг за другом, и хотя хаток в них не было, они явно принадлежали одной большой колонии, потому что кругом было много недавно обгрызенных и поваленных молодых деревьев. — Ак, это хорошо, — сказал Конеп. — Тут мы добудем бобров 50. И они окончательно уверовали, что действительно добрались до обетованного охотничьего края. Рольф с радостью остался тут до вечера, исследуя заводи, чтобы потом, когда в сумерках бобры выйдут из своих убежищ, попробовать добыть хотя бы одного. Но Конеп сказал, — мы поставили только 20 ловушек, а нужно их 150, не меньше. И они зашагали к купе сахарных кленов на сухом пригорке к западу от запруды. Сделали зарубки на самом толстом, поставили ловушку и повернули к холмистой гряде на востоке, в надежде отыскать путь полегче до ручья, который привел бы их назад к озеру. Дикобраз. В сущности, Скукум был еще не очень воспитанным щенком. Когда ему приказывали, он оставался сторожить лагерь, но только если сам полагал это нужным, а не то без колебаний следовал за своим хозяином или вел его за собой в убеждении, что человеческая мудрость все-таки далеко до зрелого собачьего опыта, накопленного ни много ни мало за целых 13 лунных месяцев. Но теперь он вел жизнь, в которой опыт этот не мог его не подводить. Заслышав легкое шуршание палой листвы, он ринулся вперед, и отрывистый, сердитый лай скоро возвестил, что он обнаружил какого-то лесного зверя и не ощутил к нему ни малейшей симпатии. Затем лай стал все чаще перемежаться коротким воем, в котором злость мешалась со страдальческим воплем. Охотники побежали на звук и увидели, что опрометчивый дурачок снова и снова бросается на большого дикобраза, который спрятал голову под упавший ствол, ощетинил иглы и хлестал хвостом. При каждой атаке морду и пасть щенка усеивали все новые и новые колючки. Скукум был мужественным бойцом, но нетрудно было заметить, что его боевой задор почти угас. Ведь боль, причиняемая иглами, возрастала с каждой секундой и с каждым движением. Конеп схватил крепкий сук и выгнал дикобраза из его убежища, намереваясь, как решил Рольф, убить его, едва он вытащит голову из-под бревна. Однако колючий зверь, заметив, что появился новый и более опасный враг, не стал дожидаться дальнейшего развития событий, а припустил тяжелым галопом к ближайшей молодой елке и укрылся, как мог, выше среди совсем тонких ветвей. Куане подозвал Скукума. Вид у песика был плачевный. То одной, то другой передней лапой он скреб морду, одновременно делая неимоверные усилия, чтобы не проглотить вонзившиеся в язык иглы, недоуменно моргал, жалобно поскуливая, принимал стереть голову о землю или о передние ноги. Рольф крепко его ухватил, и Конеп резким движением начал выдергивать один ядовитый дротик за другим. Около 40 их он извлек из дрожащих ног щенка, его головы, морды и ноздрей. Но самыми опасными были иглы, впившиеся в губы и язык. Они уже глубоко ушли в мягкую трепещущую плоть. Сильные пальцы индейца наконец очистили губы щенка. Скукум постановал, но терпел. Однако он отчаянно завизжал, когда ту же операцию начали проделывать с его языком. Он извивался, рвался из рук Рольфа, и со стороны можно было подумать, что два жестоких балбеса мучают бедную собаку развлечения ради. К счастью, ни одна игла не успела засесть очень глубоко, язык был полностью от них избавлен, и Рольф отпустил беднягу, а сам вознамерился посчитаться с колючей свиньей, которая восседала на елке и в ус себе не дула. Порох и дробь были слишком драгоценны, чтобы тратить их на месть. И Рольф собрался вскарабкаться на елку, но Куанеп поспешно его остановил. — Нет-нет, ты не думай. — Я один раз видел, как белый полез за Кэком. Кэк подпустил его поближе, а потом повернулся спиной и замахал хвостом. Белый закрыл лицо локтем, но иглы вонзились ему в руку в 50 местах, да и лица уберечь ему не удалось. Он полез вниз, но Кэк спускался быстрее и бил его хвостом. Тут пальцы у него разжались, он упал на землю и сломал ногу, а рука распухла втрое, и опухоль держалась полгода. Иглы очень ядовитые, он чуть не умер. — Ну так я собью его вниз! — воскликнул Рольф и схватил топор. — Ва! — остановил его Конеп. — Нет. — Мой отец говорил, что Кэка просто так убивать нельзя. Только есть тебе нужные иглы для каких-нибудь изделий, и ты принес жертву. Убьешь Кэка — быть беде. И дикобраза оставили в покое, которого он так умело добивался. Ну, а Скукум? Что он? Пытка его кончилась, и он обрел свободу. И стал мудрее? Как бы не так. Не прошло и часа, как ему повстречался другой дикобраз, и, помня только о ненависти, которую внушил ему этот зверь, щенок повторил свою роковую ошибку и вновь вынужден был переносить мучительнейшую операцию. Но иначе он погиб бы. Еще до вечера кара, на которую он обрек себя своим неразумием, настигла его. И наутро никто не узнал бы в странном, пухлоголовом, жалком существе, уныло ковыляющем за охотниками, веселого песика, который с таким азартом рыскал по лесу еще накануне. Прошло много долгих дней, прежде чем опухоль спала, и Скукум окончательно поправился. И были часы, когда казалось, что его смерть неизбежна. Тем не менее, до конца своих дней он так и не понял, что яростно кидаться на зверей, дерущихся хвостами, занятие очень опасное и глупое. — Так бывает всегда, — сказал Конев. — Рысь, пума, волк, лиса, орел — все, кто нападает на Кэка, обречены на смерть. Однажды мой отец видел медведя, убитого этими иглами. Он вздумал укусить Кэка, а тот набил ему рот иглами, которые не удавалось выплюнуть. Они погружались в десны и язык все глубже, челюсти его распухли, и он же не мог ни открыть пасть шире, ни закрыть ее, и умер с голоду. Мое племя нашло его у рыбной заводи под водопадом, там было много рыбы. Медведь легко убивал рыбу лапой, но проглотить не мог, и, окруженный едой, он с открытой пастью сдох от голода в этой заводи. Есть только один зверь, способный убить Кэка. Оджик, пекан, самая большая из всех куниц. Он сущий злой дух, и колдовство его такое сильное, что Кэк не может причинить ему вреда. Оджик переворачивает Кэка на спину и раздирает его мягкое брюхо. Так бывает всегда. Мы не знаем, почему, но мой отец рассказывал, что в дни большого наводнения Нанабоджо плавал на толстом стволе вместе с Кэком и Оджигом. Кэк вел себя нагло и пожелал занять самое высокое место, но Оджиг был с Нанабоджо почтительным. Он укусил Кэка, чтобы дать ему урок, а тот исколол его хвостом. Но Манито вытащил иглы и сказал: «Да будет так! Оджик всегда будет побеждать Кэка, а иглы Кэка не смогут причинить Оджигу никакого вреда».